Наставление святого Гампопа.
Для человека небольшого интеллекта...
Нет, заголовок.
10 наилучших дел. Для человека небольшого интеллекта наилучшее дело – это уверовать в закон причины и следствия.
Так, существует три категории йогинов. Наинизший называется Пашу, средний – Вира, герой. Наивысший – Дивья, божественный. Здесь говорится, что для йогина низшей категории самое главное – это четко понять закон причин и следствий, то есть закон кармы. И жить строго с этим законом, то есть отвергать нечистое, стремиться к чистому, отбрасывать негативное состояние и всегда взращивать божественное. И непрерывно очищать себя день и ночь, посвятить себя практике очищения, то есть делать простирания, начитывать мантры, всю свою жизнь делать накоплением заслуг, насколько возможно служить святым, отказываться от всего мирского, от всего материального и постоянно направлять свой ум на очищение сознания, на накопление позитивного потенциала. Избегать фривольности в речи, в общении, в мыслях, даже во сне. До тех пор, пока поток сознания полностью не очистится, постоянно строго контролировать себя, то есть держать себя в жестких рукавицах, всячески избегать всего, что может замутнить, омрачить сознание, неправильного общения, пребывания в мирском обществе, накопление дурных поступков даже в мелочах. И полностью понять, как закон кармы влияет на следующую жизнь. Как происходит отпечатывание в сознании, появление самскары, как эти самскары обуславливают перерождение. То есть нужно смотреть на жизнь только с точки зрения закона кармы. И с этой точки зрения обустраивать свою будущую жизнь самым лучшим образом. К примеру, если человек не знает закона кармы или не задумывается о перерождении, он подобен беспечному глупцу или опьяненному, который сам не знает, что делает. Один человек так сказал: такое впечатление, что население численностью 5 миллиардов подобно гончим борзым собакам, которые гонятся за искусственным зайцем из папье-маше. Они полны азарта, возбуждены и разгорячены, однако с самого начала этот заяц искусственный, его нельзя съесть, он из папье-маше. И он говорит, так и хочется сказать всем этим людям: вы гонитесь за ненастоящим зайцем, как эти борзые собаки. Даже придя в монастырь и практикуя, мы все равно в душе можем продолжать гнаться за такими зайцами из папье-маше. Но на тонком уровне. На внешнем вроде бы мы можем все соблюдать и стремиться к освобождению. Но в душе еще много таких зайцев остается. И задача йогина – постоянно хватать этот ум, который хочет побежать за такими зайцами. понимая четко закон причин и следствий, и что если так не делать, то не принесешь никакой себе пользы для будущего рождения. Истинный йогин всегда четко знает, какая вещь принесет какое следствие. И он очень аккуратен, щепетилен с точки зрения закона кармы. На самом деле любой поступок открывает нас какому-нибудь кармическому видению. А значит, мы, соприкасаясь с этим кармическим видением, переживем все, что оно несет за собой. Убивая кого-то, например, животное, мы открываемся кармическому измерению мира ада. Мы его как бы призываем, это как подношение делаем яростным, жестким энергиям. И существуют целые миры, где только происходит такое насилие и убийство. Если мы, как гневное божество, и готовы переварить такую карму, и сами, как Кали, с кривым ножом и черепом, то нам это не повредит. Если же у нас такой большой шакти нет, лучше очень тщательно соблюдать карму в отношении даже мелких насекомых и даже в мыслях. Каждое действие – это какое-нибудь подношение какому-нибудь миру, кармическому видению, которое мы призываем. Суммарный вектор этих миров определяет нашу будущую жизнь.
Для человека среднего интеллекта наилучшее дело – это узнавать как внутри себя, так и вне себя действия закона противоположностей.
Здесь говорится, для человека, который уже очистил свой разум и стоит на ступени более высокой, в каждых действиях нужно осознавать действия абсолютной и относительной истины, сансары и нирваны, и постоянно совмещать абсолютное видение и относительную истину. Закон кармы существует. Однако, кроме закона кармы, такой йогин еще видит абсолютное измерение, которое вне закона кармы. Он еще не свободен от закона кармы, однако он понимает то, что выше закона кармы, и все это он должен вместить в своем понимании. Йогин Пашу, он в принципе не может совместить это. Он может понять только максимум закон причин и следствий. Йогин Вира гораздо более гибок. Он понимает, есть абсолютный взгляд, есть относительный. В абсолютном ничто не существует, или все надо самосвобождать. Нет ни высокого, ни низкого. В относительном это надо соблюдать. Если такое учение дать йогину категории Пашу, у него будет замешательство, и он впадет в отклонение. Поэтому даже существует одно из коренных падений, описанных в Махаяне, давать учение о пустоте тем, кто к ней не готов. Допустим, если вы скажете, что подойдете к крестьянинам на улице и скажете, что не существует ни их, ни поля, которое он пашет, он может даже рассердиться на вас. Но если вы скажете, что хорошо накапливать заслуги, очищать себя и совершать доброе, и избегать злого, это будет понятно. Однако йогин Вира имеет одновременно два этих понимания. Он одновременно знает, что ничего не существует, одновременно он понимает, что в относительном смысле все проявляется по закону кармы, и это надо учитывать.
Для человека высокого интеллекта наилучшее дело – это обрести полное понимание неотделимости познающего, объекта знания и акта познавания.
Для йогина высших способностей следует смешать абсолютное воззрение и относительное проявление, воспринимая единство сансары и нирваны. Такой йогин видит два аспекта, абсолютный и условный, слитыми. Он видит все как игру проявляющегося абсолюта. Это состояние дивья. Тогда его поведение свободно от приятия и отвержения. Ум свободен от замешательства и разделения и подобен небу. Это легко произнести на словах, однако это называется достижение реализации, когда внутреннее и внешнее пространство смешано, а эго растворено в абсолюте. По сути, такой йогин, он уже не живет, а через него живет абсолют, через него проявляется вселенский дух. А его эго уже само по себе утратило личное индивидуальное существование. В своей чистой форме Шудхасатва Сварупа оно стало полностью покоренным, усмиренным и подчиненным ясным светом. Можно сказать, оно стало послушным исполнителем воли ясного света и перестало иметь ложное видение самого себя как независимо существующего.
Для человека небольшого интеллекта наилучшая медитация – это непрерывное сосредоточение разума на единственном объекте.
Вначале следует заниматься концентрацией, чтобы достичь успокоения ума. Концентрацией или созерцанием в движении с помощью санкальпы, пока ум не достигнет устойчивости в осознанности. На это уйдет несколько лет. Эти категории Пашу, Вира и Дивья, они относятся, их можно описать как состояние йогина в течение его развития. Йогин начинает состояние Пашу, когда в нем много нечистых пран или животных наклонностей. Затем он очищается и обретает сильную веру и решимость, становится героем, способным свернуть в практике горы. Отличаясь уже от обычных практиков, у него нет больше ни решимости, слабости. Он безупречен, он сама безупречность, сам носитель живого духа, огня. На такого посмотришь, сразу вера проявляется. У него нет даже колебаний, компромиссов. Все это категория Пашу. Пашу он сегодня хорошо практикует, завтра он в тамасе. Затем его ум снова проясняется, он делает бхакти, потом он устает или разочаровывается, и у него постоянно такое сознание. Но вира йогин – это тот, кто горит, а не живет. Горит любовью к абсолюту или к Богу, верой, приверженностью и своим бесстрашием духовной жизни. Для него отречение – контроль желаний – это все как детская игра, самоотдача и прочее. Но Пашу, поскольку он не обладает такими качествами, ему нужно заниматься много концентрацией, усердно практиковать сосредоточение.
Для человека среднего интеллекта наилучшая медитация – это непрерывное сосредоточение ума на двух дуалистических понятиях. Феномена и ноумена, сознания и ума.
Так для веры йогина следует непрерывно практиковать осознавание двух истин – сансары и нирваны. Когда вы понимаете относительные измерения и одновременно пребываете в присутствии. Здесь перевод не очень красивый. К примеру, чистое видение означает, что вы соединяете две истины. Или полностью понимать этот мир и находиться в естественном состоянии.
Для человека высокого интеллекта наилучшая медитация – это пребывать в умственной недвижимости, с умом, лишенных всех процессов мышления, познавая, что медитирующий, объект медитации и акт медитации образуют неразделимое единство.
Для дивья-йогина высший способ – это непрерывно помещать свой ум глубоко во внемысленное состояние присутствия. Это непрерывное нахождение в Шамхаве-мудре. И иногда такой йогин действует, но его ум постоянно помещен в очень глубокое состояние. Иногда такой йогин не действует, а просто непрерывно созерцает небо, находится в присутствии, созерцает темноту. Он может так сидеть годами. Если же он действует, он продолжает свое созерцание, но ум его помещен во внемысленное состояние, он неподвижен вообще. Существует два разряда медитации. Первый – это ученическая. Ученическая медитация для йогина уровня Пашу может напоминать высшую медитацию. Это тоже медитация неподвижной точки, сидя с прямой спиной. Однако ученическая медитация очень отличается от абсолютной медитации. Махасидха, к примеру. Ученическая медитация означает, что йогин еще не открыл природу ума, не понял его пустотную лучезарную природу. Он еще бродит в лабиринтах своих желаний и мыслей. И он не может ее открыть как-то по-другому, кроме как ему надо сидеть и медитировать. Ему надо пристально всматриваться. Но когда он ее открыл, он может ее сохранять где угодно. Для него это уже не вопрос поиска. Он знает, что то, что искал, уже нашел. Главное теперь удерживать и углублять. Медитация Махасидха потом снова может стать, и такой йогин может находиться в движении, однако его созерцание не терпит убытка. Ему надо еще двигаться. Почему ему надо двигаться? Кто может сказать?
Оставшиеся кармы
субъективны. Да. Да?
Чтобы ощутить пространство.
Чтобы ощутить пространство. Ну, вот и это тоже верно. Ему нужно двигаться, потому что его в теле еще много несублимированных карм. Если он не даст им выхода, они начнут бунтовать. То есть тело должно проявлять разные активности, изживать себя в тамасе, в раджасе и в сатве. Наконец наступает такой момент, когда большинство грубых карм изжито. Тогда йогин снова приступает к длительной практике созерцания, но это совсем не ученическая медитация. Он помещает себя в самую запредельную точку неподвижного состояния, чтобы полностью сделать великий прорыв, великий скачок. К примеру, практикует в темном ретрите Шамхаве Мудру. Когда Бодхидхарма сидел 9 лет перед стеной, монахи думали, что он практикует ученическую медитацию. Но затем они увидели, что он великий святой, и его медитация гораздо выше. К примеру, ученическую медитацию сейчас практикуют послушники в ретрите.
Для человека небольшого интеллекта наилучшая религиозная практика – это жить в строгом соответствии с законом причины и следствия. Для человека среднего интеллекта наилучшая религиозная практика – это рассматривать все объективные вещи так, как если бы они были образами, видимыми в сновидениях или производимыми магией.
Когда ваша осознанность пробудилась, и вы стали вира-йогином, ничто больше не должно для вас существовать прежним способом. Даже если вы действуете как обычно, то вы на все должны смотреть как на магическое шоу, как на виртуальную реальность, как на сон, как на спектакль, как на нереальную с самого начала творение фокусника, которое возникает в вашем сознании. Вы не можете с этим что-то сделать, поскольку вы это не контролируете. Тем не менее, оно с самого начала нереально. Чем бы ни занимался такой йогин, в любой момент он готов сместить точку своего сознания и рассмеяться, к примеру, изменив фокус своего восприятия, понимая, что ничто нереально. Если же он не готов в любой момент изменить точку своего сознания, значит, еще он не усвоил этот принцип, как видеть мир.
Для человека высокого интеллекта наилучшая религиозная практика – это воздерживаться от всех мирских страстей и поступков, рассматривая все сенсорические вещи так, как если бы они были несуществующими. Для людей всех трех типов интеллекта наилучшим симптомом духовного продвижения является постепенное сокращение помрачающих страстей и эгоизма.
Критерий нашего продвижения – то, насколько клеши перестают омрачать сознание и насколько исчезает цепляние за идею «я». Насколько цепляние за идею «я» и привычка отождествлять себя с умом и телом начинает заменяться отождествлением «я Брахман», отождествлением «я бесконечное пространство». Или отождествлением с божественной гордостью. Отождествлением с таким сознанием, в котором нет никаких отождествлений. Если человек подвержен клешам, его сознание постоянно затуманивается, замутняется. И он может еще осознавать благоприятные обстановки, к примеру, во время техники ходьбы в ретрите, когда его окружают практики высокого уровня. Но когда он попадает в более какие-то сбивающиеся ситуации, его осознавание тоже затуманивается. И клеши снова начинают доминировать, затуманивать его сознание. Он снова скатывается на обычное мышление. Тогда его эго питается этими клешами и укрепляется в своем чувстве отдельности от источника. Но с практиком высокого уровня такого произойти в принципе не может. Его клеши полностью очищены и представляют собой чистую энергию, а его «я» подчинено и растворено источнику. Тогда глаза видят предметы, но предметы воспринимает не поверхностный ум, а сам ясный свет. Предметы не оказывают никакого отпечатывания в процессе восприятия, а значит нет приятия отвержения или цепляния. Бывает так, что цепляние может проявляться даже через хорошие черты. Ну, допустим, человек хочет делать служение наилучшим образом. Это хорошо. В общем, так и нужно поступать. Но пока человек делает это не исходя из источника, а исходя из цепляющегося ума. И когда он хочет это делать наилучшим образом, его ум притягивается мирским способом. И тогда он теряет гибкость, осознанность, маневренность. И он увязает в том служении, которое он хотел сделать как можно лучше. И вместо того, чтобы сделать его как можно лучше, делает, ну, среднее, в лучшем случае. Или может вообще дойти до такой точки, когда у него все стопорится. Это тоже тонкая форма цепляния, происходящая от неправильного подхода. Истинно правильный подход, когда йогин действует, не отрываясь от источника, и хочет сделать его лучше из абсолютного состояния. Тогда он не увязает в том, что он делает. Но если он хочет его сделать хуже, исходя из собственного эгоизма, конечно, это вообще ни в какие ворота.